Можно сказать, не начинали еще поститься, как будто бы, а уже половина пройдена пути. Но в то же время за временем движения по пути поста мы полагаем достаточно усилий, надо сказать, для того, чтобы начать поститься, чтобы отказаться от скоромной пищи, которая, может быть, для кого-то является особенным испытанием. Отказ от этой пищи является этим испытанием. Кто-то сподвигает себя ходить чаще в храм, кто-то начал молиться, читать духовную литературу, которая также, может быть, имеет при чтении некую сложность, непонимание, может быть, собственно, оборотов их словесных, язык церковный не совсем понятен и так далее. То есть все вот это постоянное является для человека некую сложность. Ну и, конечно же, происходит, да, просто сдерживаемое, сдерживание самих себя тоже накладывает на нас определенный такой отпечаток, некий подвиг получается. И, конечно же, мы от этого бывает так, что устаем. И, конечно, вот пройдя полпути, несколько потрудившись, отчасти, может быть, уже втянувшись в делание поста, но в то же время мы можем испытывать некую тягость. Поэтому церковь, как любящая мать, полагает праздник положение креста. Этот праздник как раз направлен на то, чтобы в нас возбудить вот течение движения в посте, возбудить как раз такие, утвердить наше стремление, желание поститься. Вот устав, как я уже сказал, отчасти, может быть, посмотрев на то, что еще достаточное время нам надлежит, чтобы поститься, трудиться. Нередко дьявол влагает помыслы и сугубые, отягощающие нас. Кажется, что это как будто никогда не кончится. Хотя, опять же, то, что мы вот говорим, что половина уже поста прошла, а мы даже как бы и не заметили, начали его поститься, это уже само по себе говорит о том, как быстро летит время на самом деле. Совершенно незаметно, надо только начать. Перешагнуть через какие-то страхи свои, непонимания, может быть, какие-то. Как говорит Паисий Святогорец, отключить голову. Это вот рациональное наше мышление, логику отчасти отключить. Как говорится, значит, главное войти, а там разберемся. Вот как раз вот такой подход, он очень важен для начинания каких-то дел. Вот. И в этом нет какого-то какого-то безумства или неблагоразумия, нерассудительности в том, что вот мы так поступаем. Что вроде нас всегда учили, ну и говорится, чтобы нам быть во всем взвешенными, рассудительными, свои силы. Это тоже очень важно. Но в какой-то момент, чтобы начать решиться на что-то, нужно отключить голову. Потому что она нам в этом начале всегда мешает. Вернее, не она мешает, а мешает лукавый, который подбрасывает совершенно не те мысли. Он, так как не может нас полностью отлучить от церкви, понудить нас не ходить в церковь и так далее, влагает нам помыслы, и такие благоразумные, на самом деле, которые говорят о том, что вот, еще может ты не готов, еще рано, еще подождать. Вот, когда все осмыслишь, продумаешь, вот тогда можно начинать. Если мы так будем рассуждать, то мы так и никогда не возьмемся за какое-либо духовное дело. И вот очень важно вот просто отключить все мысли, которые к нам в главу приходят, как некое, как некий соблазн. И вот такие же мысли появляются у нас тогда, когда мы идем в каком-то пути. Надо просто научиться вот не воспринимать полностью. И вот церковь, зная, что человеку по пути какого-то такого подвига, духовного делания, что будут такие помыслы, искушения, вот она утверждает этот праздник. Чтобы мы вновь и вновь помыслили о том, как бы утвердились этим праздником, праздником положения Христа. Подвиг Христов как-то так рассмотрели, может быть, совершенно в ином ракурсе для себя. Осмыслили, осознали, помыслили о том, что, а каково было Христу, который пришел к нам для того, чтобы нас спасти, каково ему было нести тот подвиг, который он нес в себе. А потом потерпел издевательство, гонение, издевательство и, собственно, сам крест. Разве мы не должны, взирая на его образ, так и самих себя пододвигать тому, что совершил Господь? И вот сегодня мы слышали Евангелие, в котором говорилось, что тот, кто не берет креста своего, тот не может быть моим учеником, говорит Господь. Именно во кресте, внесение креста заключен смысл христианства. Не в осмыслении, не в говорении об этом подвиге, и даже не рукоплескание ему, а именно увидел и пошел, и начал жить точно так же, как Христос жил. А это, как мы знаем, сложно. В какой-то момент даже кажется невозможно. Невозможно для человека, но мы знаем, что возможно для Бога. С Богом все возможно. Только нужно, еще раз говорю, решиться, а для этого нужно, я уже сказал, отключить вот отчасти логику. И вот тогда, да, путь крестный, путь Христов, собственно, и пост в том числе, будет для нас легок. А еще здесь помогают те мысли, которые дают нам воспоминания прошлого. Не в том смысле, чтобы его как бы заново пережить, а просто на таком отдаленном видении того, что мы совершили, как мы жили, как мы грешили. Ну, не могли бы мы потрудиться ради того, чтобы очиститься от этих грехов? Ведь действительно есть ради чего нам потрудиться. Ведь, да, действительно, на алтарь Господь мы не так-то много положили, может, чего. Не так-то много жертв. Может быть, потрудиться хотя бы вот этой малой жертвой для того, чтобы у Бога был повод о том, когда мы придем на страшный суд, сказать о нас. И нам было бы возможным сказать, что помилуй нас, Господи, во Царстве Твоем. То есть, на самом деле, если мы будем подходить к деланию поста более серьезно, ответственно, размышлять, богомыслить в течение всего поста, то это принесет нам богатый плод. И вот как раз изнесение креста, оно нам в этом очень и очень помогает. Оно нас вновь и вновь мотивирует к тому, чтобы жить по-христиански, понести пост, не унывать, а напротив, вдохновиться и обрадоваться отнести к несению своего креста. Уж точно не унывать и не отчаиваться. Но я хотел бы еще нечто прочитать, вот вам рассказать со слов Антония Сурожского, который, мне кажется, особенно глубоко затронул то, о чем нам говорит крест Господень. Словами Священного Писания мы провозглашаем, что Господь Иисус Христос есть Царь, Пророк и Первосвященник всей твари. Господь научил нас, что христианская церковь и царствие, царь не тот, который силой подчиняет себе других, чтобы привести их в безусловное и рабское послушание, но тот, кто служит другим и отдает жизнь свою за других. Собственно, мы это видели на примере нашего благочестивого царя, царя Николая и его семьи. Действительно, ведь мы предлагали уехать из-за границы, и царица Александра была немка, и дипломатический немецкий корпус работал в этом направлении. И, в общем-то, правительство не запрещало ему уехать. Даже более того, этот отъезд был бы на руку советскому руководству. Почему-то, потому что тогда можно было бы скомпрометировать, тем более, еще больше царя. Не было каких-то не было документов, которые могли бы порочить царя, как сказал Керенский, несколько раздраженно Корнилову по поводу того, почему так долго разбирательство по поводу царя, царицы происходит. В течение полгода не было ни одного донесения, вот, ни одного предложения не было сделано. И вот Керенский был раздражен этим. И Корнилов, который тоже искал, как говорится, компромат на царскую семью, на царицу Александру, сказал, что на слова Керенского, что надо опубликовать те данные, которые есть, думая, что что-то все равно накопать можно. На что Корнилов сказал, что если мы хоть что-то опубликуем, то народ еще при жизни их, из них сделает святых. То есть настолько благочестива была их жизнь, но не к чему было придраться. И вот не поехали они за границу, а, как говорил, писал в дневниковых записях царь Николай, то же самое Александр, даже дети писали подобные вещи, что как мы можем уехать из своей страны, как мы можем бросить в такой сложной ситуации народ. И радости нашего народа, наши радости, и беды нашего народа и злоключения – это наши беды и злоключения. И поэтому решили остаться, прекрасно понимая, какая их участь ждет. Вот это поразительно. И в этом смысле они как бы так в полной мере вот изобразили своей жизнью и смертью, собственно, жизнь и смерть Христова. Конечно, в своей человеческой степени Господь, Он явил этот подвиг в рамках Бога человека, то есть он был Богом и человеком одновременно. Поэтому его подвиг никто не может повторить в полной мере, конечно. Подражать подвигу Христа мы на самом деле можем. Его царь – это тот, кто полагает душу свою за ближних. Его судьба неотделима от судьбы народа получается. И вот святой Иоанн Златоуст учит, что всякий может править народом, но только царь может положить свою жизнь за народ свой, потому что он так отождествляется своим народом, что у него нет ни существования, ни жизни, ни цели, кроме как служить своему народу всей своей жизнью, а если нужен, даже и смертью. И сегодня, поклоняясь Христу Господню, мы с новой силой можем понять, с новой глубиной можем уловить, что означает царское достоинство и служение Господа нашего Иисуса Христа. Оно означает любовь такую всецелую, такую совершенную, что Христос может позабыть о себе совсем, неограниченно, позабыть о себе до такой степени и отождествить себя с нами так, что Он соглашается в своем человечестве утратить даже чувство своего единства с Богом, с источником вечной жизни. Больше того, с вечной жизнью в себе самом и соединиться с нашей мертвостью, с нашей смертностью. Это на самом деле поразительно. Мы знаем, что последними словами Христа, когда Он сел на кресте, одними из последних слов: «Господи, Господи, почему Ты меня оставил?» То есть поразительные на самом деле слова. Быть Бога человеку, то есть и Богом человеку, и потерять ощущение единства с Богом. Это поразительно. То есть и Господь это согласился понести. А почему? А потому что невозможно было искупить человека без вот этого, без вот этой богооставленности. Понимаете? Потому что человек после грехопадения утратил единение с Богом, утратил Бог. И чем больше продолжалась наша история, как мы знаем, тем больше вот это ощущение богооставленности происходило в человеческом. Некоторые совсем ушли от Бога, даже более того, даже доходили до глубин сатанинства и так далее. И сейчас доходят. И вот каково состояние этих людей? Действительно, состояние как будто оставленности Бога. Не верил в Бога, что Он есть и так далее. То есть потеря ощущения Бога. Это же поразительно, на самом деле страшное состояние, ужасное состояние. И человек в этом живет, и другого даже не мыслит, и считает, что это норма, это нормально. А какой-то раз то отчаяние, которое охватит человека, оно совершенно становится невыносимым. И вот для того, чтобы потом быть ходатаями всех нас, даже самого отпетого, самого отъявленного грешника, даже антихриста, если хотите, состояние, то ходатайствовать о таковом человеке может тогда, когда ты сам что-либо подобное претерпел. Как бы сказав, я это прочувствовал, я это ощутил, и я могу за него говорить. И это будет честно. А как мы понимаем, Бог не может что-либо делать, это не в его свойствах делать, но небрежно. И так вроде сойдет. Так немножко потерпел, но надо. То есть это, скажем так, нечестно. И вот во всей полноте Господь должен был ощутить все то, что чувствует самый, как я уже сказал, отпетый мошенник и грешник, то состояние богооставленности, даже антихрист. И более того, еще больше, чтобы подъять как бы своим опытом подъять все человечество. То есть ощутил богооставленность всего человечества. На самом деле это совершенно невмещаемое человеческое сознание и ощущение вещи. Это то, что мог понести только Христос. То, что Он был Бога-человеком. Насколько Бог бесконечен, настолько бесконечную жертву вот, в своей полноте может понести Бог. И поэтому вот тот вопль Христов: «Господи, Господи, почему Ты меня оставил?» — это как раз свидетельство того, что Господь это все пережил. И на самом деле это потрясающе. И вот это богооставленное ощущение Господь имел с момента Гефсиманского сада перед своими страданиями. Уже тогда вот это вот ощущение оставленности во Христе пребывал, для того, чтобы именно к этому он готовился. Именно поэтому просил своих ближайших друзей, апостолов, молиться вместе с ним, ища поддержку, но ни в ком не нашел. Мы знаем, что ученики уснули, а потом разбежались вообще. А кто-то и бред. Такая любовь делает Господа Иисуса Христа нашим достойным царем. Перед такой царственностью преклоняется всякое колено. И потому, что он таков, он может быть и первосвященником всей твари. Первосвященник языческого мира, первосвященник в Израиле совершали жертвоприношения, с которыми они отождествляли себя лишь как бы в переносном смысле, символически, ритуально. Господь Иисус Христос принес в кровавую жертву самого себя, хотя в нем не было ничего, что осуждало бы его на ту смерть, которую он взял на себя. То есть он не согрешил. Отличие Христа от нас и в том, что мы грешны, и мы достойны все терпим по делам нашим. То есть достойны приема. А Христос ничего греховного не сделал и согрешил. И все-таки понес все то, что несет грех, ну, то, что за этим следует, конечно, за смерть. Не говорит ли он в своей первосвященнической молитве о присутствии и общении с учениками? Приближается князь мира противник, и во мне он не имеет ничего. Во Христе нет ничего, что принадлежало бы области смерти и греха. И отцу своему он говорит: «Я освящаю себя за них, священное жертвоприношение за мой народ». Первосвященник, сам принимающий заклание, освобождает все остальные твари от ужаса кровавого жертвоприношения, но тем самым и ставит нас перед бескрайностью, бездонной глубиной любви Божественной, которую иначе мы не могли бы себе и помыслить. Жизнь, соглашающаяся быть истощенной, свет, соглашающийся быть угашенным, вечность, соглашающаяся умереть смертью падшего мира. И поэтому Слово Божие может говорить нам, как пророк. Пророк – это не тот, кто предвещает только будущее. Пророк – тот, кто говорит от лица Бога. И одна из книг Ветхого Завета говорит, что пророк – это тот, с кем Бог делится своими мыслями. Христос может не только говорить от Бога, но воплощает в действие, воплощает в своей жизни и в своей смерти любовь Божию, жертвенную, всецелую, совершенную, отдающуюся до конца. И вот почему почитание Христа такое диво в опыте церкви. Мы не будем никогда способны опытно узнать, что значило для Христа умереть на кресте. И даже наша собственная смерть не поможет нам понять, чем была смерть для Него, как в бессмертии вообще может умереть. Но мы можем научиться смелым и беззаветным усилием, приобщаясь все более глубоко, все более совершенной жизни и учению, и путям Христовым. Можем научиться любить такой любовью, которая все больше и больше приближается к этой любви Божественной. Через нее познать то свойство, которым смерть, как забвение себя, всецело и совершенно, соединяется с победой любви, воскресением и жизнью вечной. Аминь. Таким образом, вот как раз крест Христов, как я уже сказал, дает нам возможность пройти последующие поприще поста. И вот как раз пройти более, что ли, осознанно, глубоко, осмысленно, и таким образом подготовить себя ко встрече как раз с самыми важными днями в жизни всякого христианина. Это дни Страстной Седмицы. Осмыслить, которую, я думаю, может только тот, кто сам проживет эти дни. Войдет как в осознание этих дней через богослужебную жизнь, через слышание того Евангелия, которое читается в церквях. И таким образом уже осознать в полной мере, в конечном итоге, что является и чем должна бы являться для нас Пасха. Вот да поможет нам в этом понимании, в этом, самое главное, движении, к этому осмыслению, к этому жизни Господь. Аминь. С праздником всех поздравляю. Ну и хотелось бы сделать объявление о том, что у нас на этой седмице будет праздник в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, большой 20-й праздник. Всех вас приглашаю, он будет в четверг в нашей церкви. Поэтому в среду вечером будет всеночное бдение, а в четверг утром с 8 часов будет начинаться служба. С 8.30 будет начинаться служба часами, как это положено во время поста, потому что вот эти вот накладки постного богослужения, они будут в этом богослужении, потом вечерняя, переходящая в литургию Иоанна Златоуста. Вот. Но также мы будем читать во время часов и, собственно, Евангелие, которое должно читаться в течение всего поста. Ну а также я хотел бы попросить вас о том, чтобы вы помогли нашим ближним прийти в церковь к празднику Благовещения, узнать о этой благой вести, о радости Благовещения. Потому что много есть людей, которые, может быть, и могли бы, и хотели, может быть, прийти в церковь, но, как говорит Евангелие, собственно, забота дня сего заглушает вот это желание. И вот человек откладывает на завтра, послезавтра. Я бы хотел, чтобы мы вот сделались такими отчасти миссионерами. Хоть немножко, но все-таки вот здесь так потрудились, сделали такое великое дело. Привели людей к церкви. Ну, скажем так, бросили семечко. А уж зайдет он или нет, это уже дело Божье. Поэтому я хотел бы вот раздать вам такие листовочки, которые можно было бы там, допустим, в ящичек почтовый положить, или, например, руки дать знакомым, близким кому-то. Вот будет такое празднование, поэтому приходите, будет праздник Благовещения. Это лишний раз даст возможность людям, опять же, услышать о церкви. Потому что на самом деле многие желали бы слышать о Боге. Но вот еще раз говорю, что забота дня сего лишает людей как раз этого желания, этой возможности быть с Богом. Поэтому, да, и еще апостол Павел говорит, что тот, кто приводит человека ко спасению, тому Господь прощает множество грехов. Понимаете? То есть, если посредством вашего вот такого действия кто-то придет в храм, вы даже не знали об этом, а он пришел посредством вашего действия, то ваше такое дело не будет перед Богом точно забыто. Это то, что даст возможность, повод вот, прощать многие грехи наши. Понимаете? За такое вроде небольшое дело. Поэтому давайте подходите сейчас все. Я как дам вот эти вот листовочки. Хорошо? Ну и подходите, да. И вот можно будет их раздать. Пока идем или там где-то... Покажите, да.